Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Да, здравствуйте. Сегодня мы оба-два. Здесь Юрий Георгиевич Кабаладзе.
Все успели, прорвались.
Я успела в последний момент, поскольку весь центр перекрыт, не проехать. Но все же, мы все в студии. Все это мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе, а также сразу представляю вам Николая Коварского, бизнес-консультанта, бизнесмена, сопредседателя клуба 2015.
Добрый вечер.
И Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый вечер.
Собственно говоря, тема у нас трудящиеся, кто они? Ну, на самом деле, вы, наверное, поняли. Посвящено это приближающемуся 1 мая, Дню солидарности трудящихся, как мы привыкли говорить. Это еще и День борьбы трудящихся за свои права. И вот показалось нам интересным порассуждать на тему. А кто, кого сегодня у нас в стране можно считать вот именно трудящимися? По каким, так сказать, параметрам, каким критериям мы подходим, говоря о трудящихся? И что за права им сегодня надо отстаивать и каким образом? Вообще, ну ладно, об остальном дальше. Юрий Георгиевич, что-то такое есть?
Я все знаю, кто трудящийся. Да, те, да, кто выйдут 1 мая на парад. То есть тут и спорить не о чем. Вот выйдут 2 миллиона членов профсоюзов.
Это заявлено,
да,
что 2 миллиона.
Это Шмарков заявил.
Или по всей,
да,
стране?
В Москве.
В Москве,
да, наверное. Нет, наверное, по всей,
я
стране.
Думаю, по
2
всей
миллиона
стране,
вряд,
да,
ли выйдет. Да. С лозунгами очень решительными. Выйдут коммунисты. 50 тысяч обещают в Москве 1 мая. Выйдут еще разные люди. Ну вот, это и есть трудящиеся, потому что мы уже как бы не можем поменять нашу психологию.
Ну, я думаю, это не парад, имеется в виду, а демонстрация.
Демонстрация, да, ну, конечно, парад, демонстрация. Не военный парад.
Не военный, да, я уже решил.
Если они выйдут на парад, то надо что-то делать тогда, что ли?
Да, на демонстрацию, конечно.
Ну, это понятно, что это дань традиции, которая существовала на протяжении многих-многих лет, и вряд ли эту традицию нужно отнимать у тех людей, у которых есть такая потребность. Потому что мы, когда сейчас говорим о трудящихся, вообще, в принципе, даже сам термин «трудящийся», мы, конечно, хорошо помним его происхождение.
Да, 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 да. Все время было ощущение, что
мир
трудящиеся, что трудящиеся – это вот именно рабочие, крестьяне.
Да, да, согласитесь, есть разница. Вот я только, признаться, когда пришла в студию, поняла, в связи с чем было произнесено слово «трудящийся».
Я так и не понял, что интересно.
Мы так много работаем, что мы не сообразили,
что мы людей пригласили.
В конце апреля мы должны ждать действительно 1 мая,
1
и тогда
мая, конечно,
термин, наша услужливая память нам заботливо подсказывает, какой термин. Но согласитесь, что даже есть разница между тем, как мы говорили раньше, трудящиеся, и сейчас, как бы мы сказали, в терминах рыночной экономики, наемные работники. Вот в чем разница. Но у нас очень большая доля людей, которые все-таки начинали свою трудовую деятельность именно когда они были трудящимися. Они себя продолжают так ощущать.
И потом не все наемные работники, их можно записать вот в трудящихся.
Но трудящиеся,
в каком их определяют.
Трудящиеся, да, это те, кто трудится. Почему обязательно наемный работник? А если это, я не знаю, там...
Инженер.
А если это владелец компании,
совершенно
который пашет с утра
до вечера? Я же не говорю, что он не трудящийся.
Ага.
Мы как раз, опять же,
какой-то нехороший трудящийся.
Рыночная экономика, конечно, скажем, это экономически активное население, которое занимается экономической деятельностью. Но работать может не по найму. Он открыл свое дело. Он занимается предпринимательской деятельностью. Он вполне занимается экономической деятельностью. Но вот все-таки термин трудящийся я все-таки, ну, для себя, во всяком случае, связываю вот с теми традициями, которые все-таки...
Традиции.
А чиновники трудящиеся?
Конечно, любой человек, который работает, который не является безработным, причем, скажем, даже не безработным. Безработным ведь считается человек, который хотел бы работать, но не может, поскольку не найдет себе работу, но он готов работать. Вот даже формальное определение безработного – это если он в течение 2 недель готов приступить к своей трудовой деятельности.
А тот, который может, но не хочет, вот это уже
нет. Экономически тунец. Неактивное население.
Вот тунец он... у нас сейчас нет.
Это в твоей молодости они были тунецы.
Они в целом тоже трудящиеся.
Тогда это 101 километр.
Татьяна, а есть еще, кстати говоря, термин самозанятость. Как я понимаю, это тот вид деятельности, который позволяет человеку как-то самореализовываться, но это, видимо, не приносит никакой отдачи для общества, для окружающих.
Нет, почему? Да? Это может приносить для общества. Просто он сам себе формирует рабочее место, он сам себе формирует, вот что он хочет делать.
Индивидуальное частное предпринимательство, да. Есть такой юридический термин.
Ага. Да, он не обязательно открывает бизнес, вот что, не обязательно открывает бизнес и рабочие места для кого-то еще, но для себя он формирует некоторый такой бизнес.
Трудящийся, вот, не знаю, там, вот в широком, емком, сегодняшнем понимании этого слова, это все-таки человек, который всегда платит налоги, то есть таким образом хотя бы участвует в жизни экономической общества, или не обязательно?
Ну, в идеале, да. Uh-huh. Реально не совсем так. По-прежнему у нас существует большой неформальный сектор, и далеко не все работники и работодатели, далеко не все работники платят, но в принципе, да, вот наемные работники или трудящиеся, или экономически активное население, да, оно занимается вот этой экономической деятельностью, с государством строит, и с работодателем.
Свои отношения устроены,
свои,
да.
Отношения, но с государством, помимо работодателя, еще строит свои налоги.
Николай, по-моему, растерялся по выражению лица. Не поймет он вообще, кто он.
Сейчас мы вовлечем его в трудовые
деньги. Точно живущий на нетрудовые доходы субъект.
Я знаете, что хотела спросить? Смотрите, вот тоже, если взять историческое наше восприятие, слово «трудящиеся», да, вот еще там, от того, как мы это в школе учили, как это было принято в нашей стране, это такое отражение классового общества, да? Вот были трудящиеся, которые свои права с кровью отбили в 17 году у эксплуататоров, и вот было вот это деление, которое закреплено в нашей истории. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас ведь все равно классовое общество? И каким образом строится это классовое общество сегодня?
Ну вот если бы меня спросили, я термин «трудящийся», честно говоря, последние лет 5-то точно не слушал, а сегодня услышал впервые. Вот, ну, для меня очевидно, что эта группа по-прежнему существует, и, ну, в основном это не просто наемные работники, а и в основном те, кто работают на крупных, в основном, предприятиях, и, в общем, работают так, как работали там 20 лет назад. Вот для них, в общем, почти ничего не изменилось.
Угу. То есть это такие традиционные трудящиеся?
Да. Вот мне кажется, что есть целый класс по-прежнему у нас, к сожалению, традиционных трудящихся, которым надо защищать, с моей точки зрения, свои права, и которые этого по целому ряду причин не делают, прежде всего потому, что власть с этим не очень согласна и пытается бороться.
Угу.
Но, тем не менее, это есть, и это себя проявит когда-то.
А почему, к сожалению, а кем их заменить? Кто, как они должны были?
Нет, к сожалению, им надо бороться за свои права, и рано или поздно они это будут делать.
Послушайте, а есть тот самый малый бизнес, который тоже пытается бороться за свои права, и они тоже трудящиеся?
Ну, вот это не то. Если мы говорим о том, что мне слышится в слове «трудящийся», то вот
так
малый
бизнес
другое. Так
это нам слышится.
Другое.
А мы же, может быть, сегодня уже должны переосмыслить в 21 веке это самое понятие «трудящийся». Кто у нас сегодня в России, вот как можно спросить, а кто у нас сегодня в России, не знаю, какие слои вот этих экономически трудоспособных людей,
экономически
активных людей двигают развитие нашей страны в первую очередь? Это кто?
Ну вот, если можно, я как раз на этот вопрос, он действительно очень интересный. Вот, собственно говоря, в этом и есть разница. И почему все-таки я считаю, что мы говорим о наемных работниках? Не они определяют стратегию, они выполняют техническое задание руководства. Uh-huh. Не они определяют инновации, не они определяют технологии. Они, и это их задача. В общем-то, никто от них ничего другого не ждет и не требует. Их задача выполнять, вот скажем, те должностные инструкции, которые определяют кто-то. Но другое дело, когда речь идет о предпринимателе, уже не важно. Средний, крупный, малый, даже малый предприниматель, он берет на себя ответственность за определение вот этой стратегии, иногда тактики. Он ставит цели и каким-то способом эти цели реализует. И транслирует тогда своим работникам: вы делаете то-то, то-то и то-то. Но в этом смысле он немножко, он трудящийся, конечно, но немножко другой. Более того, мало того, что он определяет вот какие-то вещи, он же несет ответственность за все риски. Поэтому в любом случае задачи и проблемы у малых предпринимателей, и не у малых предпринимателей, а у людей, которые на него работают, разные. Там получить зарплату, сделать свою работу, получить зарплату, хорошо было бы получить какой-то либо социальный пакет, либо другие социальные гарантии, вот и все. А предприниматель любой, он несет риск, несет ответственность за тот риск, который берет на себя. Пойдет его бизнес, не пойдет его бизнес. Дальше мы, конечно, знаем, в чем проблема. Проблема в том, что очень много рисков в нашей стране и очень много барьеров у малого бизнеса. Об этом, собственно говоря, идет речь. Но как раз, ну, отдадим дань мужеству этих людей, они знают о существовании этих барьеров.
Да, и отстаивание интересов вот этого слоя населения, это уже другой уровень.
Другая,
да? Это лоббирование закона.
Я бы еще все-таки в речи добавил работников государственного аппарата, милиционеров, врачей, учителей, кого еще? Сельхозработников, которые тоже зачастую
пожарных.
На полугода. Ну да, конечно. Вот весь госаппарат, работников государственных корпораций, это, в общем, трудящиеся.
Скажите мне, пожалуйста, а есть у нас сегодня перекос? Как бы сказать, вот вы перебрали огромное количество чиновников, а мы говорим, что у нас огромное количество чиновников, да, и, так скажем, непроизводительная сфера есть, да, и есть те, которые непосредственно заняты в экономическом секторе, они работают. А вот у нас в стране есть какие-то подсчеты насчет перекоса той или иной группы экономически активного населения?
Ну, есть, конечно, но сегодняшняя вот структура, да, занятости, она полностью соответствует, в общем, структуре экономики. В этом смысле перекос есть. У нас по-прежнему даже довольно высока доля лиц, занятых на тяжелых и вредных условиях производства. Но что мы хотим, если структура экономики заточена по-прежнему на сырьевые рынки, на сырьевые отрасли и так далее. Поэтому сказать, что да, наша структура рабочих мест не такая, как в США, но само собой.
Нет, а вот в смысле бюрократии и трудящихся. Вот как один человек тут нам в интернете написал, семеро с ложкой, один с сошкой. Вот он считает, что здесь явный перекос есть. Есть те, кто кормится, и те, кто производит.
Ну, а как это понять? Если сравнивать с аналогичными странами, не знаю, в Америке, мне кажется, число бюрократов в целом сравнимо.
Сравнимо,
да. Ну, вот, несмотря на то, что у них госаппарат значительно больше сконцентрирован в ряде мест, чем у нас, но, тем не менее, число людей сравнимо. То есть они менее влияют на экономику по сравнению с другими субъектами, но число вполне, в общем, такое же. Огромное количество социальных рабочих. То есть это, в общем, наверное, нормально для любого развитого общества. Другое дело, что они делают и
вот
как.
Вот именно. Проблема же не в том, сколько их, а производительность и эффективность. Потому что мы все хорошо уже знаем и боремся против бюрократии, чиновничества. Но каждого из нас охватывает раздражение, а иногда негодование, когда мы слишком долго стоим в очереди в паспортном, чтобы поменять паспорт. Вот. Но это же тоже чиновники. И там явный дефицит. Потому что если одно окошко...
Дефицит, может, плохо работают.
Или это, или то. В Америке,
может,
понятно, там может быть один человек с компьютером, который не держит эту очередь 40 человек, но когда мы приходим в наши вот эти органы власти, и мы там вынуждены проводить по 5 часов, мы, конечно, думаем, ну неужели же трудно вместо одной паспортистки посадить пятеро. То есть на самом деле у нас...
Смотрите, Чумаков Сергей Васильевич пишет из Саратова. Сегодня в Липецке проходила встреча представителей малого бизнеса, самых настоящих и живых предпринимателей. Их-то как назвать? Как расшифровать слово «самозанятый», да? Вот президент сказал Шойгу не мочить малый бизнес, и тут же пришли ко мне и коллегам трудящиеся пожарные и закрыли наши торговые точки. Страна семерых с ложкой на одного с сошкой. Армии псевдозанятых сотрудников системы мародерствуют по стране с таким усердием, что порой не поймешь, кто тут больше трудится.
Ну, в целом,
это какая-то непраздничная
Нет,
мысль.
Но мысль совершенно правильная, потому что огромное количество людей, это к вопросу о коррупции, которую у нас никто не отменял, и как бороться, непонятно. Это огромное количество людей, которые кормятся на, например, конкретном малом предприятии, да? На конкретном человеке, который ведет этот бизнес.
На многих конкретных малых предприятиях, а также на средних и на крупных.
И на крупных,
и
да.
На особо крупных. И на
вот эти люди пойдут.
Ну, я бы скорее это отнес к очень плохой организации труда в целом, и в... Вот, ну, я это вижу как остатки чего-то старого, которые вот-вот как-то переплавятся, и из этого родится что-то новое. Ну, это же, в общем, понятная вещь. Надо людям платить адекватные деньги и адекватно с них спрашивать. Вот то, что последние там 18 лет с трудом переделывается, ну вот на сегодняшний день с людей плохо спрашивают и, в общем, ничего им не платят. А поскольку с них ничего не спрашивают, а у них есть какие-то конкретные рычаги воздействия, они появились за последние там 8 лет, грубо говоря, то можно их использовать не только во благо государства, но и для себя. Вот это мы и имеем. Ну, судя по уровню вот недовольство, которое я чувствую от людей, вот похожее на это сообщение, мне кажется, что это скоро как должно поменяться. Просто как к этому перейти, я не совсем понимаю. Это очень тяжелый процесс технический и, мне кажется, моральный. То есть начать платить там, там, милиционерам зарплаты, которых они достойны для того, чтобы они нормально
знаете,
работали.
Я не верю. Брать деньги-то где я брать? Не верю в прямую
надо
зависимость
посчитать, я не
хороших
знаю.
Зарплат
нет, нет,
милиционеров
если,
и поборов.
Если вы ставите это еще в зависимости от спроса с них, то есть, ну...
Ну да,
палка
но не скорая история. Напрямую мне здесь...
Вы знаете, мне кажется, можно в течение там, лет 5-7 добиться очень вменяемых результатов.
Я тоже думаю, что это вопрос все-таки поколенческий. Дело в том, что пока все, что мы... есть же попытки. Сейчас интенсивно повышаются зарплаты в бюджетном секторе, а там много таких коррупциогенных зон, да? Вот. Но прямой связи, вот повысили зарплату там столько-то, столько-то, а сколько коррупционных скандалов? Вот мгновенное изменение ситуации я здесь не вижу. Никто не мешает тому же милиционеру получать и высокую зарплату...
И брать еще.
И брать взятку.
Ну, если вот. Вы его при этом не ловите на каждом шагу.
А кто же его ловит?
А каждому контролирует. Еще более высокая зарплата.
Нет, вот трудовая культура и экономическая и трудовая культура, давайте тоже не будем впадать в иллюзии, не может измениться даже за 8 лет. Если какие-то хоть подвижки произойдут, надо уже сказать «хорошо». Вот. Но я тоже не верю в то, что если мы сегодня повысим зарплату, хоть, во-первых, дело не только в том, откуда взять деньги, хотя этот вопрос тоже стоит. И замечу, как только распечатали стабилизационный фонд и начали интенсивную политику на повышение заработной платы в бюджетном секторе экономики, якобы прямой связи есть, но почему-то факт высокой инфляции состоялся. Он, конечно, у экономистов не может не вызывать некоторые ассоциации совершенно определенные. Вот. Но здесь же вопрос не в результатах, которые мы сиюминутно мы хотели бы увидеть, а вектора. Вот
ну
если
да,
бы этот вектор,
тенденции.
Если бы
знаете,
это пошло, то мы бы уже сказали здорово.
Я вот несколько раз в своей жизни видел это на примере крупных частных компаний. Вот там, ну, буквально ситуацию переламывали очень похожую на то, что мы сейчас обсуждаем внутри этих компаний, ну, за год, за полтора, за два. Вот, ну, это просто горячее желание того, кто стоит сверху, что-то поменять. Ясный план с этим работы, постановка на ответственные участки работы адекватно разделяющих его видение в этой части людей, и все. Вот там за год, за полтора можно вычистить крупную компанию и более или менее сделать ее, в общем, похожей на то, что она должна себе представлять. И...
Ну, сколько таких компаний, сколько...
Это конкретная компания, да. Как бы, какой бы большой она ни была. Речь идет иногда просто о системе.
Вы знаете, система в стране в целом очень похожа на крупную компанию. Вы будете, конечно, говорить, что в целом это вещи несравнимые.
Я сразу ГАИ вспоминаю, да, вот эту разветвленную компанию.
Ну, вот и что ГАИ? И вот что ГАИ? Ну, вот...
ГАИ надо ликвидировать, как группа.
Это тактика. Это как бы уже что делать дальше. Ну, его же все равно надо будет создать потом, правда?
Почему? Вот в Грузии его нет, и все. Дорожно. Нет дорожной полиции, есть просто
ну,
полиция.
Нет.
Оперативные отряды ездят и
побольше страна.
Можно маленький пример? В одной некоторое время назад в одной небольшой, ну, в латиноамериканской стране одной, которая тоже была просто убиваема коррупцией, решили сделать некую революцию и таможню поменять. Причем сделали это радикально, как это можно только в небольшой латиноамериканской стране. Тайно на полигонах готовили новых таможенников, которые были отобраны, прошли все психологические тесты, получали другие деньги. И потом буквально в одну ночь везде смели всех старых и поставили всех новых. Да? И что вы думаете, надолго этого хватило?
Надо постоянно
да
на полигонах готовить новых таможенников.
То есть, получается, нужно все время готовить новых и каждый год менять.
Ну,
совсем ненадолго.
Еще...
Брать стали эти
это
новые.
Же очень сильно зависит еще не от власти, а от, собственно, ну, от всех нас. Вот как мы хотим жить? По таким правилам или не по таким?
В вот, целом, это, вот это гораздо более действительно важный вопрос.
Очень многих
вопрос.
Людей в целом устраивает жить и по таким правилам. Но вот мне кажется, что в настоящий момент это как-то потихонечку идет в правильную сторону. То есть очень многим людям это мешает жить нормально и развивать, ну, в частности, бизнес, так, как они этого делать хотят. И, собственно, для трудящихся это тоже большая проблема. Если бизнесмены нашли возможность договориться с властью, то трудящимся от этого будет только хуже, конечно. Но в целом, мне кажется, что общественное мнение сдвигается в ту сторону, что все-таки давайте мы попробуем обойтись без этого. Вот у меня есть такое ощущение.
Нанотехнологии нас спасут.
Ну,
Это уж точно 100%.
Это к чему-то, Юрий
Георгиевич. Я могла бы частично поддержать, но все-таки у меня такой более сдержанный, да, оптимист. Потому что, на самом деле, вопрос не в том, кто берет взятки и сколько их, а кто дает эти взятки и сколько нас. Сколько нас? Потому что...
Даруй дающих или берущих кого сколько?
Нас дающих. Да. Потому что все это явление, да, коррупция, или можно назвать хуже другое. Понимаете, коррупционер – это прямое нарушение закона. И здесь я допускаю, что может существовать, пусть фантастика, но может существовать система эффективного контроля. Вот этого коррупционера мы просканировали, узнали о его реальной деятельности. Вот этого, вот этого. Но что, с чем нельзя побороться таким способом, это с неформальной экономикой. Вот неформальные отношения... В медицине, в здравоохранении, в образовании. Я это даже не называю, ни в коем случае не называю коррупцией. Но это огромный неформальный сектор.
Слушайте, и если проблема... если у нас откаты просто до сих пор имеют определенные, там, не знаю, проценты, форму выплат, и у меня один крупный проект без них не обходится, что меня лично все время в шок повергает. Но это продолжается и продолжается.
Ну, я просто приведу конкретный пример, да. Вот с медициной. Да? Но мы хорошо понимаем, как какая там густая сеть неформальных платежей вокруг системы здравоохранения, мы вот в институте этим просто занимались. И сначала мы выясняли, как инсайдеры системы, по каким мотивам, как это все происходит. Ну, наконец, мы обратились к опросу общественного мнения, предполагая, что население точно осудит вот эти неформальные практики, что врачи ждут платы за оказанные услуги и так далее. И выяснилась интересная вещь, что, вы знаете, система недовольна, довольны все, и население, да, конечно, говорит, оно, это ужасно, это неудобно, это дорого, это непрозрачно, это в целом нехорошо, но никто не хочет ее менять.
Почему? Вот,
потому что при сложившейся ситуации, ну, сложились какие-то каналы. Вот есть доступ к такому виду услуг медицинской. Вот если зуб болит, это так-то. Если что-то хуже, вот к такому врачу. Пусть все зыбко, но существуют вот такие каналы.
То есть
как
вариант,
войти в систему?
Вариант,
варианты.
Да? Угу.
А если все закончится, любое реформирование этой системы не грозит вот неясностью. Вдруг разрушатся
кому
эти
идти?
Каналы. Кому идти? Потому что официальная страховая медицина так четко и не сказала, что вот какие виды услуг вы можете получить в государственном учреждении. Вот какие виды услуг нуждаются в... Это платная сфера и так далее. Вот четко вы, например, знаете, что можно получить бесплатно, а что никто не знает. И вот когда население понимает, что оно лишится вот этих каналов, коридоров и так далее, они говорят, нет, уж лучше так. Вот и продолжается этот вал неформальных платежей. То же самое в образовании и так далее. Поэтому коррупция – это одна сторона вопроса, это просто прямое нарушение закона. И тогда здесь я согласна, что это вопрос правоохранительных органов. А вот то, что... У всей этой ситуации есть такая мощная социальная база, которая называется население Российской Федерации, которая в той или иной форме участвует в этих неформальных практиках. Мы даже иногда не осознаем, что в этот момент мы участвуем в неформальных практиках. Вот этот потребует на самом деле десятилетий.
Странно, что почти половина передач еще ни разу не прозвучала «средний класс».
Да сейчас прозвучит средний класс. Я только хотела спросить, а какая у нас сейчас такая, не знаю, средняя производительность труда?
Ой-ой-ой,
по сравнению с другими, по сравнению с другими странами, которые мы называем развитыми.
Вы знаете, мы по-моему, на 6-м или 7-м месте по ВВП, по темпам экономического роста, да. А вот по производительности мы отстаем так, что...
Ну,
приблизительно.
То есть плохо уже... дело с производительностью.
Плохо дело, и вот почему, я думаю, рано или поздно уже... собственно говоря, задаются этим вопросом, потому что экономический рост, повышение доходов и так далее, это очень желаемая траектория, общество давно ждет, в определенной степени это, ну, как долгожданная расплата, да, за долготерпение у населения должен быть такой запрос, хотим роста доходов, заслужили. 15
практически
лет...
как бы долги даже, многие воспринимают, что это наконец
да, что
долги.
Возвратный долг, да, 15, ага. лет, 15 лет терпели, более того, своим терпением, люди, трудящиеся, они ведь авансировали и экономические реформы,
конечно.
И институциональные, да, и то, что социального взрыва нам не устроили. Они вот этим своим долготерпением по позволили этим институтам там настраиваться, перенастраиваться и так далее. Сейчас уже наступило время, когда уж, во всяком случае, какое-то трудовое поколение вправе сказать, ну, мы хотим что-то. Но это все-таки желаемое, это хотелки. А реальность, рыночная реальность такова, что мы не можем просто отдать этот долг. Все-таки мы должны найти какую-то конфигурацию, при которой, наращивая доходы, мы, конечно, должны понимать, что это возможно только при росте производительности. При росте,
да. А с ним пока большие проблемы.
Ну, тем не менее, в отдельных отраслях вполне себе...
Сейчас продолжим. Мы должны прерваться на новости середины часа. Напоминаю вам, что мы в канун 1 мая говорим о том, кто же сегодня трудящиеся, каковы у них права и обязанности. И говорим мы с Николаем Коварским, бизнес-консультантом, бизнесменом, сопредседателем клуба 2015, Татьяной Малевой, директором независимого института социальной политики. Сразу после новостей мы продолжим разговор.
5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной и Юрия Кабаладзе.
Итак, еще раз здравствуйте. Мы сегодня в канун 1 мая говорим о празднике весны и труда, и также празднике всех трудящихся и борьбы за свои права. В общем, никто не отменял этой самой борьбы. По всему миру, даже в самых благополучных странах, трудящиеся борются за свои права самым неожиданным образом иногда. И у нас в стране, по-моему, вот этот вот рынок борьбы за свои права еще только формируется, мне так кажется. 1 мая, вот уже в ближайшее время, послезавтра, в Москве только профсоюзы обещают, что на площади выйдет чуть ли не 2 миллиона людей, тех, кто хочет побороться за свои права. Но это, так скажем, старые профсоюзы, да, вот тот же старый профсоюз, возглавляемым Шмаковым, да?
Старая форма, но новое содержание.
Но я хочу сказать, что мне кажется, что сейчас уже время, когда возникают новые профсоюзы, совершенно новыми, такими мобильными, западными методами борьбы. Мы видим ну, проявление раз, такой да. борьбы.
Железнодорожник.
Да, вчера катал.
Да, кстати говоря. Или на фабриках, которые занимаются сборкой автомобилей западных.
Да, на Форде были.
На Форде были такие забастовки.
На АвтоВАЗе был. Небольшой между собойчик.
Вот начинается, вот это какое-то броуновское пока движение, оно еще не оформленное, но вот это и есть, да, проявление каких-то новых организующих форм, да, новое профсоюзное движение, это как-то по-новому трудящихся должно сплотить, да?
Ну, вопрос о том, будет ли это по-новому, это вопрос будущего. Я вполне, пока сейчас мало кто может сказать, насколько здесь вот новые технологии и так далее, главное, новые цели. Это же не просто вопрос, поднимите зарплату. Мы уже говорили о том, что поднимать зарплату. У нас сейчас государство старательно поднимает зарплату, но мы не можем в одночасье повысить зарплату там в 5 раз, в 6 раз и так далее.
Кстати, сложная тема сформулировать свои пожелания, правда?
Конечно. Вот я имею в виду, что, возможно, этот процесс зарождается, но мы судить даже сможем, насколько это новые институты, когда они четко смогут артикулировать свои цели, свои задачи, цели долгосрочные, свои задачи текущие и методы и формы борьбы. Потому что то, что вчера продемонстрировали, когда внезапно вдруг решение о забастовке, и, конечно, надо знать детали, но, по-моему, это простое прямое нарушение закона. И, собственно говоря, кроме одного, что заявить о себе, что мы есть, они ничего не получают, они автоматически получают действительно судебное решение не в их пользу, но, возможно, их акция была связана не с попыткой там что-то доказать свое право, а просто заявить о себе, что мы есть, что теперь мы можем в любой момент проявить свою силу. Вот, я так поняла эту ситуацию, потому что нарушение закона там было совершенно очевидно. Но с этой точки зрения есть сигнал, что да, вот есть, формируется некоторое вот такое поле. Оно может быть протестное, оно может быть в чем-то, может быть, и созидательное, если там договариваться.
И уже такая отступает эта историческая боязнь, да, выступать против государства. Ведь долгое время практически страшно.
Мы можем говорить не только про это. Я могу добавить, что практически все крупные собственники, с моей точки зрения, с этим столкнулись.
Да, Норильск и Никельс имел большие проблемы.
На территории их предприятий есть смутьяны, которые утверждают, что права рабочих нарушаются, и каким-то образом рабочих баламутят. Вот на сегодняшний день собственники эффективно борются с этим, в общем, вместе с государством, надо честно признать. В общем, государству, видимо, не нравится сама форма, что какие-то люди могут чего-то делать. И поэтому, в общем, эти люди объявляются вне закона, и с ними борются различными методами, от увольнений до посадок в тюрьму. Но вот судя по тому, что творится действительно в автопромышленности, особенно на заводах, которые принадлежат западным компаниям, это имеет место, и как только власть даст слабину, конечно, это пролезет. И, ну, это шаг к тому, чтобы у нас появилось нормальное рабочее движение, как везде, и нормальные профсоюзы. Это необходимо. Ну как, конечно, жадным китам надо всегда противопоставлять другую силу. С этим неизбежно. Это неизбежно, конечно.
Скажите, пожалуйста, а вот я тебя перебиваю, пожалуйста.
Не, нормально. Я просто вспомнил, что с профсоюзными и в классических капиталистических странах боролись. Ну, та же Тэтча, что она сделала с английскими профсоюзами. Так что их особенно распускать нельзя.
Я вам больше скажу. В основном профсоюзом всегда имеет неровное отношение криминалитет. И, конечно...
Это мы по классическим фильмам знаем американским.
Я думаю, что они и у нас, наверное, будут за этим стоять в какой-то степени.
Кстати говоря, сложная схема, конечно.
Влияние криминала, в общем, серьезно понизилось.
С политическими рисками, конечно.
Большими.
И это хороший выход опять повлияет
на... А как касками стучали, вы помните, на Горбатом мосту?
Ну, от этого же, тем не менее, трудящиеся это пресловутые выиграют. То есть, несмотря на то, что, может быть, борьба будет вестись с непонятными людьми, непонятно с кем, а тем не менее, вот мне кажется, что этот баланс сил, кем бы он ни был, ну, переживем мы это, в конце концов. Но вот мне кажется, что это будет.
Юра упомянул в первой части программы средний класс, да, так называемый. Ну, давно и много говорим про то, что средний класс чем больше, тем лучше. Вот это вот известная схема, что средний класс в развитом обществе — это такая середина овала, да. Внизу и вверху должно быть немного бедных и очень богатых, а зато вот это тело этого яйца, да, должно быть довольно большим. А в неразвитых странах, я думаю, у нас тоже это пирамида. Внизу неопределенно много, а совсем богатых это маленькая верхушка, навершие. Средний класс, по-моему, к 2020 году, все время упоминаю эту программу, эту фантазийную программу, должен составлять что-то у нас, что-то чуть ли не
70%.
У нас там разночтение. У нас действующий президент сказал 60-70%.
Но как в развитых странах.
Да, как в развитых странах. Избранные больше, видимо, поддерживают концепцию долгосрочного развития,
так,
где сказано уже более скромно, более половины.
Более половины.
Он не противоречит действующему президенту.
Мне главное, чтобы все жили до 75 лет. А там
да, это тоже будет, содержится
в концепции. Вот в связи с этим, кстати говоря, и вопрос. Вот этот самый средний класс, наращиванием которого будем заниматься в ближайшие годы.
Да, он пойдет на демонстрации.
Нет, я...
Ну, на какие-то пойдет.
На какие-то пойдет, да. Но скажите, пожалуйста, а сегодня вот по оценке действующего и избранного президента у нас какой процент среднего класса?
Ну, вот не знаю, на какие оценки опираются президенты,
да-да,
но я опираюсь на собственные оценки нашего института.
Так, Татьяна.
20%.
20%. А это как? По уровню дохода?
Нет, почему? Одновременно. В том-то и дело, что...
По расходам.
Значит, тут же много очень мифов, да? Первый миф – это знак тождества между средним классом, ставится знак тождества между среднедоходными группами. Есть другой миф, что доход ни при чем, лишь бы это были белые воротнички. Но белые воротнички могут быть богатыми, средними и
бедными. А высококвалифицированный рабочий?
Да. Но высококвалифицированный рабочий вообще нет, не относится к
среднему классу. Не относится?
Нет.
Даже с очень высоким уровнем дохода?
Даже с очень высоким уровнем дохода.
Странно.
Нет, там критерии...
Это же люди с высшим образованием.
Больше. Нет, вообще к среднему классу относятся люди не физического труда, но самое главное здесь все таки, на мой взгляд, критерии есть высшее образование, нет высшего образования, потому что вы можете много зарабатывать и так далее, но уже в сложной социально-экономической ситуации, постоянно меняющейся, без образования очень трудно среагировать и найти правильное решение. Ну, например, там в банк, разобраться в спектре банковских услуг, разобраться вот в собственной пенсии, вот если нет высшего образования.
Да, но ценности можно и разбираться там, в банковских услугах, да, но ценности как бы соответствует вот этой группе людей.
Кстати, в любом случае, знаете, вот во всем мире и у нас, кстати, доказано, что если есть высшее образование, то в любом случае адаптационные возможности человека намного выше. То есть вот даже если вы теряете...
Это очевидно, да.
Да, вы теряете эту работу, вот
то
этот человек...
То есть
все-таки
так, один из признаков – это наличие высшего образования.
Да, да, да.
Хоть как-то,
вообще,
да?
20% еще много.
Доходность.
Нет, там
все-таки...
очень интересно получается. Там получается, что у нас 20% населения относятся к среднему классу по принципу доходов, по признаку доходов. Приблизительно столько же вот, по наличию работы, вот, не физического труда и образования, а вот по критерию, там так называемые, знаете, термины есть, самоидентификация, субъективное ощущение,
да,
что тоже очень важно.
Очень важно, субъективное
ощущение. А вот их 40%, что уже
то есть дает... те, кто уже причисляет себя к среднему классу.
Да, что дает фантастическую картину, что получается людей, которые себя считают средним классом, больше, чем объективных оснований. То есть даже те люди, которые не вполне...
Не надо их разочаровывать.
Я бы тут отметил, что мне кажется, что средние классы у нас еще разные географически.
Ну, конечно.
То есть вот в Москве один средний класс, а в Иркутске другой средний класс. Хотя там тоже средний класс. Вот ничего с этим не поделать. Там живут люди, которые считают себя средним классом, и в целом, если не брать Москву в расчет, то, в общем, так оно и есть. Но, конечно, если брать Москву в расчет, то все по-другому. И состав другой. В Москве, ну, реально в средний класс уже входит помимо
больше.
Чиновничества, конечно, бюрократов, милиционеров и других людей, уже, ну, люди, которые реально работают в частном бизнесе и зарабатывают какие-то деньги и считаются средним классом. А в Иркутске, конечно, меньше.
Такое понятие, как структура расходов, значимо для определения среднего класса?
Она, нет, нельзя по структуре расходов определить, вы средний класс или не средний класс.
Нет, ну, например, тратится что-то на образование, на развлечения,
да? Это есть другая сторона вопроса. Вот как только мы понимаем, вот средние классы и остальные не средние, вот там вот видна разница, что, разумеется, чем выше вот эта страта, да, там средний класс, тем меньше доля продуктов питания в потребительской корзине и возрастает доля услуг. Вот средние классы потребляют услуги гораздо больше, чем остальные группы. Но вопрос, когда мы возвращаемся к вопросу о том, что так 50, 60, 70, я вообще, так сказать, попессимистичнее к этому всему отношусь. Проблема-то не в среднем классе, который уже стал средним классом в трудных, почти невероятно трудных условиях. Можно смело сказать, за этот средний класс можно не беспокоиться. Если уж они в 90-х, в конце 90-х выплыли, пережили кризис 98-го года, вот, кстати говоря, когда им пригодилось образование, тогда же говорили,
и мобильность.
Средний класс погиб,
и мобильность.
Не погиб, он уже через 3-4 месяца восстановился, он вышел, получил зарплату, работу менее оплачиваемым, но он не превратился в безработных, понимаете? Он согласился на меньшую оплату в перегретых отраслях, там, страхования.
Но банк, сейчас вопрос стоит подтягивать новых и новых.
Конечно, вопрос вот это, а кто остальные-то? Вот 20% у нас средний класс, остальные что, олигархи, что ли, или высший класс? Совсем нет. Вот у нас около 10%, ну, так, ну, скажем, низший класс, это как раз те, у которых не просто денег мало. Не только, а у которых вообще ничего нет.
Это
ни
весь,
денег, ни образования.
Это их все большое количество оставшихся. Их можно назвать трудящимися? Или это самое разное?
Знаете, там самые
мешанина?
Разные есть. Там самые разные есть. Вот самая проблемная группа, на мой взгляд, это те, которые не относятся ни к среднему классу, не являются низшим классом. И вот нас их 70%.
Так кто это? Кто это?
Вот это класс, который называется ниже среднего. Они уже не бедные, еще не средние.
То есть 20 у нас средних, 70 это...
20 у нас средних,
так.
10 у нас низших, это которые ни образования, ни денег, ничего. И между ними, ну, про элиты мы не говорим, да?
А элит сколько? Это процента?
Ну, там, ну процента, ну, 2.
Процента 2.
Не влияет на общую ситуацию.
Большинство в этой студии.
А 70...
А 70... Пересчитать мы не знаем сейчас.
Я из класса трудящихся.
Нет, это только Коля.
Их пересчитать несложно.
Да, но скажите мне, пожалуйста, а... 70% это люди, даже, скажем так, классово не определившиеся.
Вот вы понимаете,
да?
Нам Вебер, социолог, да, такой, подарил вот этот термин средний класс, и сейчас мы обречены, термин уже не отменишь, он вошел в историю, но мы сейчас пытаемся найти классовый характер у среднего класса, хотя это невозможно, там самые разные группы.
Да, Тем более, правильно сказал Николай, еще и географически очень.
И географически, и исторически. Кто-то
и образовательно.
И был средним классом, да. И пришел в состояние средний класс. Кто-то появился, вот скажем, новый средний класс. Раньше не был, сейчас вырвался в средние классы. Вот, поэтому я бы не стала здесь искать классовую природу. А важно вот что, что средний класс – это относительно самостоятельная, относительно состоятельная часть общества, которая приспособилась, которая смогла получить вот то самое образование, которое сегодня востребовано на рынке труда, который может отстаивать свои там экономические интересы в трудовом режиме, но не в политическом, к сожалению. Партия, которая отражает интересы среднего класса, у нас нет, не была, уж будет, не знаю ли. Но они
А какие у нас партии? Кого интересы они отражают? Единая Россия — это кто?
А вас не наводят,
партия,
вас не наводят на мысль,
мы
что... Сколько у нас голосовало за Единую Россию?
70%.
Так. Эти самые 7%, нас куда ни кинь, все 70%. Более того, вспомните риторику всех политических партий накануне парламентских выборов. Mm-hmm. Что им обещали? Поднять зарплату в бюджетном секторе, повысить пенсии или проиндексировать и так далее. Вся риторика была обращена вот к этому слою, ниже среднего.
Ниже среднего, это правда.
Ниже среднего, потому что
больше всего.
Кто такие это ниже среднего? Это вот люди с образованием, но с недостаточными доходами. Это бюджетники. Вот им и пообещали, давайте мы вам будем повышать зарплату, давайте мы вам повысим
пенсию. И в этом, кстати, проблема, мне кажется, нашего среднего класса сегодняшнего в том, что за последние 8 лет во многом рост вот этой группы связан с бюджетом. Угу. Не обязательно прямыми выплатами. Это госинвестиции, там, строительство дорог или субвенции регионалам, которые вокруг себя окружили какими-то фирмами, которые живут за счет этого. И вот если что с бюджетом случится, не дай бог, то, конечно, все эти люди летят куда-то обратно.
Угу.
Это
угу.
большая проблема.
Такие условно принятые в средний класс.
Да.
Чуть что, и это все может обрушиться.
Дай бог, если это продержится подольше, и тогда как-то, может быть, найдутся какие-то замены этого.
Тогда за счет чего мы будем рекрутировать этот самый средний класс, устойчивый, настоящий, не бюджетозависимый? Вот на что могут рассчитывать действующие и избранные президенты?
Да, на технологии.
Глядя на... Ну, ладно.
Ну, приблизительно, да, потому что если мы, опять же, возвращаемся к этим критериям среднего класса, но обычно сразу начинают говорить о доходах. А на самом деле долгоиграющий фактор, который предопределяет как будущее среднего класса, так и каждого конкретного человека. Понимаете, деньги сегодня есть, завтра, ну, по счастью, что-то случилось, они кончились. Mm-hmm. Каким ресурсом мы обладаем?
Мы уже один раз продемонстрировали, вы сами сказали, в 98-м году мы справились.
Кто-то тогда выжил, а потом стал старше, и в новой ситуации
может не справиться. Но что сработало? Образование. Срабатывает конкурентоспособность на рынке труда, и мы опять приходим к нашему термину «трудящиеся». Угу. Вот во что надо инвестировать, потому что это ресурс нематериальный. Но он, в общем-то, всегда сможет выполнить свою функцию вот этого социального лифта. Вот люди с хорошим образованием не пропадут.
Знаете, здесь еще что, конечно, страшно важно. Страшно важно некая стратегическая вера в само государство, где живешь. Потому что 98-й
Оно
год...
Оно за тебя все решит.
Нет, я не про это. Вот как раз не про такой вектор. Дело в том, что 98-й год был страшный. И он страшнее был еще, знаете, чем? Тем, что многие справедливо видели ошибки собственного руководства, да, финансового, собственного, и не верили в то, что государство поможет. И действительно, тогда кто-то выжил, а кто-то изгинул, не из самых неспособных. Да? Так вот, если, не дай бог, повторится что-либо в этом духе, типа 98-го года, очень важно, чтобы люди все-таки верили в какую-то мудрость и поддержку государства. Вот насколько мы уважаем и доверяем тем самым избранным чиновникам, которые рулят нашей экономической, в том числе, политикой. По-моему, вот этот оптимизм очень важен для того же среднего класса.
Конечно, вообще мы должны понимать, что средний класс – это еще раз говорю, это не доходная характеристика. Это вот результат всей системы институтов в стране, в обществе. Это и экономические институты, и финансовые, и социальные, и политические, и гражданские. Вот почему, собственно говоря, средний класс выполняет на Западе или в эволюционно развивавшихся рыночных экономиках вот эту функцию стабильности? Да потому что он сам опирался на систему стабильных институтов. Понятно, что делать, если что-то происходит. происходит. Более-менее понятны каналы доступа к образованию, здравоохранению, суду, к институтам охранения, там, охраняющим собственность и так далее. У нас в этом проблема, не только в деньгах. Но мы не... Вот сейчас вот этот слой ниже среднего, почему он не может выбиться в средний класс? Не только потому, что зарплата низкая, а потому что никакое повышение в бюджетном секторе зарплаты не позволит этим людям решить проблему с жильем. Оно, в общем-то, и среднему классу не позволяет.
Я считаю, что еще к среднему классу относятся те люди, которые могут все-таки делегировать групповой интерес, да, какие-то конкретные свои цели и задачи поставить, да. Могут найти методы реализации этих своих требований, мне тоже так кажется.
Инструменты контроля.
Инструменты контроля, обязательно, да. И в этом смысле, конечно, я не очень оптимистично смотрю на резкое увеличение нашего этого самого среднего класса, потому что, знаете, мне кажется, что средний класс – это очень понятие, очень тесно прислоненное к такому понятию, как гражданское общество.
Конечно.
Потому что люди, которые относятся к среднему классу, они должны быть самостоятельно мыслящими, не только в рамках своего производства.
Их должно становиться больше.
И должно, да, понимаете? А поскольку у нас очень обуженная сейчас ситуация с гражданским обществом, то у меня полное ощущение, что мало этого самого среднего класса. Вот хоть треть.
Ну, если экономика, она обужается, в общем, не так, как, наверное, хотелось бы кому-то, но все-таки этот процесс идет. Госкорпорации в Сочи...
Да. Да,
инфраструктура,
да.
Дорог.
Да, мы становимся все больше и больше зависимы от государства. И Николай совершенно справедливо задал вопрос: хорошо, если закончится нефтяной дождь,
и
что будет с тем новым средним классом, который сейчас назначили средним классом, вот повысив несколько зарплат, а потом что мы разведем руками, еще раз извинимся перед этими людьми?
Знаете, ведь смотрите, вроде бы простая схема. Вот кончится нефть и доллар, нам будет там труднее экономически. Смотрите, какая цепочка тянется за этим. Практически меняется структура общества, и мы лишаемся надежды на какие-то, не знаю, гражданские институции, да?
То есть, на самом деле, задача как раз сейчас стоит, особенно учитывая, что макроэкономически благоприятный фон, успеть на этом благоприятном фоне создать вот какие-то вот эти институты, которые работали бы эффективно и предлагали бы альтернативы. Ну, хорошо, сегодня вообще перекос в бюджетную сторону, он идет, там и рабочие места создаются и так далее. Но с тем, чтобы на каком-то другом витке экономики. Это же маятниковый процесс.
Конечно. И нужно, чтобы не бюджетная обязательно развивалась история.
В том-то
и дело. Была не бюджетная, это же устойчивая будет ситуация.
А потом демографическая проблема. У нас каждый выпускник школы скоро автоматически будет становиться студентом.
Да? Но с другой стороны,
и это хорошо,
для нашей структуры экономики, честно говоря, нас слишком много. Так-то в целом у нас могло бы быть и меньше.
Ой-ой-ой.
Ну, нефть, сталь, что там, для этого нужно 30 миллионов человек, не больше.
Да к чему это, Николай?
Ну так вообще.
Это к чему?
Я подумал, взгрустнулось.
У нас задача дожимать до 75.
Паника, что?
До 75 дожимать надо. Кстати говоря, вопрос большой. Вот у нас же все-таки говорят о демографической яме, которая грядет. И если у нас будет увеличиваться продолжительность жизни, дай бог, ради бога, но при этом у нас есть некий провал, и на одного там работающего будет приходиться, там, по-моему, уже один неработающий, то что с этим делать при нашей-то производительности труда? Нас это не просадит?
Нет, вы понимаете, если вдруг произойдет вот это чудо, в которое трудно поверить, и как человек, который много занимается демографией, конечно, 75 лет продолжительности жизни просто выглядит нереалистичным.
Данный момент в России?
Ну да. Но
нет,
если...
в Японии это реалистично.
Нет, реалистично, и у нас могло бы быть реалистично. И у нас могло бы быть реалистично. У нас же до середины 60-х годов был приблизительно, не как в Японии, но как в Западной Европе. Это мы с 60-х годов почему-то решили...
Покатились.
Ну да, это уникальный российский феномен. Не в том, что у нас низкая продолжительность жизни, а в том, что мы единственная страна, которая идет по обратному пути. Практически сравнявшись уже с Западной Европой, вот в 65-м году, вдруг мы приостановились, а потом пошли назад. Вот. Но, как ни странно, я думаю, тот сарказм и юмор, который прозвучал у Николая, я бы его частично поддержала. Дело вот в чем. Когда мы говорим о сокращении депопуляции, о сокращении численности населения, это, конечно, вроде бы нехорошо, все понятно и так далее, но никем не доказано...
Что никем, это плохо.
Нет, никем не доказано, что это влияет на экономический сектор. В каком смысле? Что дефицит трудовых ресурсов совершенно не связан с численностью населения. Первое, чтобы подтвердить. Вот структурная проблемы на рынке труда у нас были, что росла численность населения, что не росла, структурная занятость все равно была.
Неважно, много нас или мало.
Во-вторых, даже если население сокращается, а производительность растет, проблемы нет. Угу, опять возникает, поскольку сокращение численности населения неизбежно, нам сейчас надо думать о том, как производительность будущих поколений компенсирует вот это сокращение.
Все понятно.
И не будем терять время. Думать об этом надо.
Последнее, что хотела спросить. Скажите, пожалуйста, а на кого сегодня, вот у нас обычно на трудящихся как раз рассчитывали все левые социальные партии, да, левые партии. На кого сегодня могут рассчитывать вот эти вот левацкие партии?
Ну, как всегда.
70%.
Отнайте 70% неопределившихся.
Да.
Ну, в сущности, сейчас и будет идти борьба за эти 70%, пока Единая Россия выиграла.
Оккупировала, да.
Мне кажется, что вот Справедливая Россия, только не она, а какая-нибудь менее аффилированная с властью партия похожих людей и риторики вполне способны завоевать очень много голосов пресловутых трудящихся.
Угу.
Тех, которым нужны независимые профсоюзы, тех, кто хочет бороться за свои зарплаты и так далее.
То есть у нас трудящихся еще даже в классическом понимании достаточно...
Мне кажется, что вполне.
Достаточно много.
И даже в этом среднем
Света,
классе.
Света, закончи программу на оптимистической ноте. Мир, труд, май.
Май – это точно.
Ну, то, что май послезавтра начинается, это точно. То, что погода хорошая, ну, во всяком случае, здесь, в Москве, это точно. Я рассчитываю, что у вас будет хорошее настроение, и что вы имеете возможности и желание хорошо работать, хорошо зарабатывать и с уверенностью смотреть в завтрашний день. Как?
А нанотехнологии нам помогут.
Спасибо. Здесь в студии были Татьяна Малева и Николай Коварский, а также Юрий Кабаладзе и Светлана Сорокина. С наступающим вас. Всего вам доброго. До встречи через неделю.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо.
Спасибо всем службам. Света, можно выйти из круга.